том смысле, что он испакощен. Но если мы будем относиться к нему, этому миру, в котором мы сейчас живем, как к миру, который якобы сотворен дьяволом, или что дьявол имел какое-то участие в новом его творении, то мы впадаем тогда в ересь дуализма. Это неверно, это не так. И хотя Христос, Спаситель, говорит, что вот идет князь мира сего, и во мне не имать ни часо же, но тем не менее, говорит, вот он идет, и он сейчас меня арестует, он сейчас меня возьмет, сейчас мы все окажемся под ним, он ни в каком смысле не говорит, что этот князь мира сего является таковым по праву. Нет, он всего лишь только паразит на Божьем творении. Он сам ничего не творил. И как говорит святой Дионисий Ареопагит, зло само по себе не есть какое-то бытие. Это не бытие, это отрицание бытия. И поэтому никакого творения нет. Поэтому в этом мире есть то, что допущено по промыслу Божию оказаться под влиянием лукавой силы, злой силы, и поэтому происходит все то, что не относится к первому миру, описанному в первой главе Библии, но, тем не менее, это все же Божий мир, хоть он и испакощен, хоть он и имеет на себе эту силу князя мира сего, но, тем не менее, он Божий, потому что Бог здесь все еще во всей своей силе ведет этот мир своим промыслом. Там вначале было творение и жизнь с Богом всего мира. Здесь сейчас сотворенный мир вначале, испакощенный паразитом, князем мира сего, но ведомый промыслом Божиим вопреки этому злому князю мира сего. Этот князь мира сего не имеет ничего, как сказано во Христе. А во Христе было основное творение. Христос есть Логос, Слово, то Слово, в котором сотворено все. И вот в этом смысле он говорит, во мне не имеет ничего. То есть мир не так сотворен во мне. Но это не означает, что этому князю мира сего дано право быть творцом и вести этот мир, и руководить этим миром. Нет, им руководит сам Бог и сейчас своим промыслом. В чем заключается разница между промыслом и волей? Воля Божия не хочет никакого зла. Никакого. Вот как сказано в первой главе книги Бытия. Никакой. Но потом, когда начинается уже грех, то тогда Господь принимает в учет наличие зла, потому что он сам даровал своему творению свободу и свободу выбора. Но он не оставляет свое творение, а ведет его своим промыслом, то есть, учитывая зло, ведет к победе добра над злом. Вот что такое промысел. Поэтому промысел есть та же воля Божия, но в процессе борьбы со злом, которое охватило мир. И это относится не только к миру, в котором мы живем, не даже ко всему космосу, потому что и весь космос стал другим. Мы это знаем. Но и каждому человеку, потому что это есть микрокосмос. Каждый из нас есть мир сам в себе. И мир этот весь осуществляется в нас. И здесь вот священник оказывается тем, кто Господом так сказать, отделен от остальных для того, чтобы иметь возможность силу и таинств и благодати Духа Святого вести эту борьбу за победу добра в промысле Божьем. Другими словами, каждый священник – это помощник Божий в промысле его. И не только каждый священник, каждый христианин, каждый мирянин в меру своего положения. Иногда женщина может быть гораздо больше в промысле Божьем, в победе над злом, чем даже патриарх какой-нибудь. Вот это надо всегда помнить. Каждому дано свое. И вот если мы это все знаем, если мы все это учитываем, если мы все это понимаем, то тогда мы на твердом камне. Тогда нечего бояться ничего. Нечего бояться не только искусителя, но даже своих собственных грехов, если они случились. Вот потерял терпение, рассердился. И не надо после этого мучиться, Боже мой, что со мной случилось. Не надо даже и этого бояться. Господи, прости меня. Господь прощает. Для этого есть исповедь, для этого есть покаяние, для этого есть епитимия иногда, для этого есть и посты, и другие времена, которые являются говением. Все это есть, но ничего это не должно владеть нами, потому что мы участники Божии, и как таковые должны быть ими. Я думаю, что на этом я закончу. А если у вас есть какие вопросы, или что-нибудь вы не поняли, потому что тема была более сложная, чем в прошлый раз, потому что это уже совмещение. Там было ясно все. А здесь мы немножечко можем запутаться. Поэтому если у вас есть какие-нибудь вопросы, которые хотите распутать, пожалуйста, задавайте.
У меня есть такой вопрос. С самого начала Бог создал мир. И мир был совершенно чист. И мир был в нем фактически. И это также относится и вот к ангелу света, Люцифер, так называемый.
Да. Люцифер и значит носитель света. Так что это так же, как каждый другой, Михаил, Гавриил, это имеет все значения. Так и он был тоже первый ангел, который был носитель света. Какого света? Божьего света. Да, ну вот.
И, значит, я не знаю, я хочу спросить, вот я понимаю это правильно или нет. Зло вошло в мир фактически, наверное, тогда, когда Люцифер подумал, что он выше Бога стал.
Да.
Но так как Бог создал все чистым, не могло быть там даже зернышко греха. Можно считать, что до того момента непроявленный импульс, то есть гордыня, которая до этого не проявлялась. Именно вот гордыня и породила в тот момент.
Да, верно. Верно. Так и есть. Так и есть. Поэтому, конечно, когда было творение Адама и Евы, и нас, разумеется, во всем человечестве тоже, потому что вот это очень важно. Люди сейчас, многие не понимают этого. И споры идут на эту тему даже среди православных, даже среди богословов. По очень простой причине, что тут есть путаница времени и надвременности. Наше время, в котором мы сейчас живем, есть результат грехопадения. Оно, по выражению нашего русского философа, очень справедливо, Бердяева, разорванное время. Василий Великий объясняет эту разорванность, говоря, что настоящего нет фактически. Потому что вот я сказал «нет», и уже это «нет» в прошлом. и ухватить его, и сделать его настоящим невозможно. Потому что то, что сейчас будет, это будущее. Ну вот я сказал будущее, уже я сказал это, уже это прошлое. А где настоящее? Его нет. Почему? Потому что оно там. Мы выпали из настоящего в результате греха. И нам дано вот это разорванное время. А для чего? По промыслу Божию нам дано это время для покаяния. Так, чтобы можно было то, что было, и то, что вошло в нашу жизнь, как страшное зло и грех, чтобы оно ушло со временем, с прошлым. Прошедшее не исчезает, его нет. И потом уже смерть зажигай, кончай. Для того, чтобы победа над злом была возможна. Вот для чего это. Но из-за этого люди не понимают иногда, что когда Библия говорит, выражаясь языком нашим, теперешним, современным, употребляя временное начало, и Василий говорит, да, мы говорим, мы принуждены сказать, потому что иначе мы не можем. Но мы должны к этому относиться богоприлично, а не антропоморфично. То есть у Бога нет уничтожения такого времени, у Бога нет прошедшего, и у Бога нет разорванного времени. И поэтому, когда мы говорим о творении, то говорится о том, что в Божественной Троице был предвечный совет о творении человека. И этот предвечный совет иконографически пытался изобразить Андрей Рублев в Троице. Это и есть предвечный совет. Вот в этом предвечном совете уже есть все человечество. Потому что все человечество сотворено по образу самого Бога, то есть Троицы. Троичное начало дано всем нам. Не только, как люди говорят иногда, что троичность заключается в том, что мне дано ум, воля и чувство. Это латинское толкование, довольно распространенное на Западе. Но оно говорит о личности только. Тут ничего плохого само по себе нет. Но в отделении от других – это ошибка. Надо помнить, что мы все вместе. Где же образ Божий у нас вместе в троичности? Нет ни одного в мире человеческого языка, в котором было бы либо четыре лица, либо два лица. Потому что наши отношения так сотворены, что впечатлена Троица в нас. Я, ты, он, она, они, но все-таки и женский род, и множественное число – это третье лицо, все равно. И множественность, вот весь, все вокруг нас. Вот мы, скажем, сидим. Я, ты, он. А вот они, это они. Так? Но не они только, но и весь мир вокруг нас, они. Это есть наша природа. Это и есть образ Пресвятой Троицы. И поэтому, с этой точки зрения, естественно совершенно понимать, как и ясно в Библии сказано, что все человечество сотворено вот в этом предвечном совете. Но когда начинается развитие истории, уже после грехопадения, тогда приходится нам принимать это все в учет. Ну и не забывать все-таки основу. А основа заключается в том, что вот и вот в нашей литургии происходит как раз вот этот момент, когда в этой вот фразе, которую я приводил, там вы замечаете, что все три времени употреблены грамматически. Прошедшее, настоящее, в кавычках, и будущее. И царство твое даровал еси будущее. Вот, понимаете? И в этом отношении действительно, мы на небе в момент Божественной Литургии. И это и есть то служение, которое священнику дается. священнику вообще, я сейчас не говорю, там, священник молодой или престарелый протоиерей, или даже архиерей, как суть священства у всех трех, у всех, всех вообще вместе взятых, заключается в этом. И ни в чем другом. Все остальное только вокруг. И только тогда можно действительно это воспринимать как подлинное и цельное.